В эфире программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. И я напомню, что в конце мая второй раз не в Вильнюсе, а в виртуальном пространстве из-за пандемии прошел 10-й форум «Свободной России». В нем приняло участие свыше 600 человек. На круглых столах выступали такие известные политики, как Гарри Каспаров, Илья Пономарев, Геннадий Гудков, Леонид Гозман, Игорь Яковенко, Евгения Чирикова, Андрей Зубов, Владислав Иноземцев и многие другие. Мне всех даже и не перечислить. А сейчас со мной на связи по скайпу основатель форума и член его постоянного комитета, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. И мы начнем разговор со свежих событий начала этой недели. В понедельник был снят с самолета, задержан бывший лидер «Открытой России» Андрей Пивоваров, о чем в интервью агентству «Рейтер» рассказывает активист «Открытки» Татьяна Усманова.
Андрей прошел все зоны таможенного контроля в Пулково. К нему не было никаких вопросов. Он сел в самолет. Из самолета он мне звонил, писал. Мы обсуждали какие-то совершенно неважные дела, потому что ничего не предвещало никаких проблем. И когда Андрей уже отключился, потому что самолет пошел на взлет, но через несколько минут Андрей опять появился в сети и написал мне, что самолет остановили и что он видит, как к трапу подъезжают сотрудники полиции. Собственно, после этого Андрея единственного вывели из самолета. Из-за этого рейса держали на 1.5 часа, очень долго они потом не могли улететь. Андрей провел сначала некое время, минут 20, наверное, даже больше, в зоне, некая есть зона ФСБ, оказывается, в аэропорту Пулково. Он является подозреваемым по статье 284.1, это сотрудничество с нежелательной организацией, что, честно скажу, нас всех невероятно удивило, потому что мы ликвидировали открытку буквально несколько дней назад.
Андрей Пивоваров был этапирован в Краснодар. Речь действительно идет о неком странном деле, о ретвите. Дело открыто на Кубани. Ну а во вторник были устроены обыски у оппозиционного политика Дмитрия Гудкова и ряда его коллег. Поводом якобы стала неуплата долга за аренду нежилого помещения. И отец Дмитрия, тоже политик Геннадий Гудков, считает, что все это связано с попыткой Дмитрия участвовать в выборах в Госдуму.
Она часть политической кампании по зачистке полностью всего гражданского общества, всех политических активистов. Под обыски попали наши сотрудники, наши родственники. Обыскана квартира родной сестры, жены. Обыскиваются офисы в Москве, в Коломне. Масштабные акции, которые проводятся сегодня с 6 утра. И это акция, в которой задействованы сотни с лишним сотрудников различных органов, включая сотрудников ФСБ, ударные отряды подмосковной полиции. И вот это все идет зачистка нашей семьи, меня, так сказать, это месть Дмитрия, это месть мне. Задача, так сказать, там найти что-то, хоть чего-то, чтобы, значит, Дмитрий Гудков не мог выдвигаться в выборы, а мне, возможно, за страну и так далее.
Ну, это был Геннадий Гудков и с нами Гарри Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте. Ну, вот как вы считаете, чего добивается Владимир Путин, санкционируя все новые репрессии против оппозиции, которая, кажется, была уже давно разгромлена?
Добрый день, Михаил. Вот самым удивительным в этом репортаже, на мой взгляд, кажется то, что еще не перестает удивляться репрессивным мерам власти. Вот слова мы слышим. Странно, не ожидали, для чего это делают. Совершенно не обязательно, чтобы какие-то конкретные действия санкционировал сам Путин. Путин уже выстроил репрессивную машину, а она дальше работает сама. Понятно, что там в 30-е годы ключевые дела большие курировал сам Сталин и его ближайшее окружение. Но репрессии идут за счет того, что машина, которая выстроена репрессивная, она должна демонстрировать свою полезность. И я не говорил бы о том, что Дмитрия Гудкова преследуют сейчас, потому что куда-то баллотируется. Баллотироваться можно тогда, когда есть выборы. Выборов в России нету. Любая попытка включиться в списки для выборов, она пресекается на дальних подступах еще. Участвовать в этом балагане могут только те, кому разрешено. Вот, и между собой они ведут какую-то там борьбу в рамках дозволенного. Просто идет окончательная зачистка уже не политического пространства, а вообще любых признаков общественной жизни, в которых может зародиться несогласие с генеральной линией. При этом, как мы понимаем, в общем-то, сегодня никто уже ни от чего не застрахован. И это касается не только людей с таким как бы оппозиционным багажом, как Дмитрий Гудков или Алексей Пивоваров, а это также касается и многих внутри властной конструкции. Мы видим, как там падают губернаторы, падают какие-то крупные чиновники. То есть идет борьба сегодня, в которой действуют законы мафиозного государства, в котором выстроена мощнейшая репрессивная машина, и поэтому она живет по собственным законам. Это то, о чем мы предупреждали много лет назад. Это спор, который, увы, сегодня завершился, ну, можно сказать, в нашу пользу, но мне не хочется злорадствовать, потому что речь идет действительно о человеческих жизнях, речь идет о судьбе нашей страны. Но та удивительная близорукость многочисленных, скажем так, умеренных оппозиционеров, тех, кто говорил о том, что режим рано или поздно эволюционирует в сторону демократии, это не позволило нам в какие-то моменты переломные, когда были еще открыты какие-то окна возможностей, добиться результатов. И сегодня стало очевидно то, о чем мы предупреждали. Власть России на выборах не меняется. И именно путинский режим неизбежно трансформирует Россию в фашистскую диктатуру.
Ну вот, кстати говоря, вы сказали про фашистскую диктатуру, и это, собственно, ваша позиция давняя, я бы сказал. Можно ли все-таки зафиксировать этот факт, что Россия пришла к фашизму? То есть вот это такой режим, который похож, ну, на Италию Муссолини, например, или там на режим Салазара. То есть вот мне бы хотелось, чтобы вы дали нашим зрителям и слушателям пару таких весомых аргументов в пользу этого.
Я считаю, что любые исторические параллели, они всегда носят условный характер. Говорить можно про режим Салазара, про Франко, про итальянский фашизм. Ну, естественно, конечно, можно говорить, в принципе, про нацистскую Германию. Скажем, там, режим Салазара или режим Франко, они все-таки не занимались отъемом территории у соседей. Да и Италия, в общем-то, занималась при Муссолини активными экспансионистскими действиями в Африке. Потом, естественно, как говорится, уже присоединившись к нацистской Германии, пыталась поживиться и территориями поверженных государств в Европе. Мы все-таки живем в 21 веке, поэтому простые параллели, вот там, скажем, вот фашизм, вот слово, которое сегодня уже избито, и мы понимаем, что путинская пропаганда просто превратила его в какой-то расхожий политологический термин, который ничего не означает. Но много лет назад я писал статью, в принципе, в которой ссылался на, скажем, Умберто Эко, признаки первичного фашизма, урфашизма. Там было 14 признаков. И на тот момент Россия соответствовало как минимум 10 уже этим признакам. Это на самом деле не только государственная конструкция, но это на самом деле идеологические компоненты, связанные с выстраиванием определенной исторической как бы линии и как бы выводящие государство из-под закона. То есть государство становится законом. В принципе, если мы посмотрим сегодня на Россию, то этот режим путинский, хотя он вполне подходит под определение фашистской диктатуры, все равно отличается от своих аналогов 20 века. В первую очередь тем, что все аналоги имели какую-то перспективу на будущее. Понятно, что это будущее было ужасным, понятно, что тысячелетний рейх, в общем-то, означал бы уничтожение просто многих-многих государств и народов. Тем не менее, всегда идеологические диктатуры, фашистские, ну, помните, как, впрочем, коммунистические, пытались соблазнить людей видениями будущего. Путинский режим вообще не имеет никакого видения будущего, потому что, в отличие от идеологических диктатур прошлого, он все-таки ориентирован в первую очередь на обогащение правящей верхушки. Это режим мафиозно-клептократический. И это совмещение заставляет искать их как бы точки опоры, точки легитимации в прошлом. Не случайно Патрушев так тепло, как говорится, говорит об Иване Грозном. Кажется, это было очень далеко. Тем не менее, они выбирают те реперные точки в истории России, которые позволяют им двигать вперед свою концепцию. Концепция простая. Власть абсолютна. Власть ничем не ограничена. Закон существует только для того, чтобы карать врагов, но внутри власти решают совершенно другие критерии. В первую очередь, это, конечно, лояльность. Абсолютная лояльность вышестоящему начальнику и, в конечном счете, вождю, царю, генеральному секретарю и так далее. И сегодня мы видим, что путинский режим пытается распространить эту же модель поведения на остальной мир. Это не только аннексия Крыма, а еще то, как эта аннексия обосновывалась. Мы считаем, что это можем сделать без всяких территориальных претензий, которые раньше предъявлялись бы. То есть просто переход в ту сферу отношений, где решает право сильного. Кстати, вот история с самолетом, с которого сняли Алексея Пивоварова, она же перекликается с тем, что сделал Лукашенко. Это еще одна демонстрация того, что мы можем сделать все, что хотим. Кстати, непонятно, а что мешало арестовать Пивоварова раньше? Вот. На мой взгляд, это просто еще демонстрация того, что всех достанем, когда захотим. Я не думаю, что вдруг в последнюю секунду что-то обнаружили. А вот просто было такое решение, что показать еще раз, что для нас законы не писаны. Ведь речь шла все-таки о польском самолете. Вот. И поляки, по-моему, насколько я знаю, уже подали протест. Но опять, наша юрисдикция, что хотим, делаем. Понятно, это еще не Лукашенко, который просто угоняет самолеты и приземляет их на своей территории под угрозой сбития. Но это шаг в ту же самую сторону. То есть принципиальным является видоизменение отношений, точнее кардинальная смена отношений между индивидуумом, гражданином и государством. Государство всесильно. Вот, и, соответственно, оно может сделать все, что угодно со своими подданными.
Ну, а какую роль играет личный фактор? Вот некоторые считают, что здесь, в этой истории с Пивоваровым, с его арестом, это все связано с фигурой Михаила Ходорковского. Вот, мол, Путин уверен, что он выпустил Ходорковского под обещание не заниматься политикой, тот ею занялся и по воровским питерским понятиям обманул. Вот поэтому надо с ним так разбираться, мстить, брать заложников и так далее. Вот что вы думаете об этом, так сказать, о личном факторе в жизни российской власти?
Личный фактор всегда играет важнейшую роль в построении диктатуры, потому что диктатуры такого типа, они единоличные. И диктатор играет роль вот такого, что ли, позвоночника системы. Потому что любая власть мафиозная, диктаторская, она выстраивается по понятиям. А понятия означают, что должен быть какой-то центр принятия решений, арбитр в этих взаимоотношениях. Потому что законы, они на самом деле не действуют. Они только пишутся на бумажке. Но понятно, что решает все административный ресурс, а это означает, что требуется какой-то высший судья. Как бы. И в этом плане Путин приспособился играть эту роль. И совершенно очевидно, что все разговоры о том, что в случае ухода Путина по каким-то причинам у нас может быть что-то еще хуже, они абсолютно несостоятельны. Именно Путин поддерживает на плаву эту конструкцию. Что касается Ходорковского, ну, можно вспомнить о том, что большинство процессов, которые проводили при Сталине, они так или иначе там имели в качестве фигуранта заочного Троцкого. На самом деле диктатуре нужен враг. И я не думаю, что это связано с тем, что было в 2013 году. Просто сегодня потребовался враг, на который можно все списать. И в данном случае даже структуры Ходорковского, которые по большому счету не могли оказать никакого принципиального влияния на происходящее в стране, вот, они представляют идеальную мишень для реализации устремлений репрессивного аппарата. В конце концов, репрессивный аппарат – это та же бюрократия. Бюрократии нужна демонстрация своей эффективности. Ну, там, в случае, наверное, силовых структур, это там лишние звездочки, там премии. И понятно, что борьба будет вестись с теми символами, которые для власти кажутся наиболее опасными. И понятно, что Михаил Ходорковский занимает в списке вот этих опасностей, реальных, иллюзорных, одно из самых высоких мест. При том, что сейчас как бы Навальный изолирован, вот следующий остался Ходорковский. И я не вижу в этом ничего удивительного, что Пивоваров попал под удар такой. И ясно, что все сегодня как бы остатки вот этой оппозиционной жизни на всех уровнях, они рано или поздно будут зачищены. Вот. Ну, а те, кто не будут зачищены, ну, совершенно очевидно, они будут оставаться как бы в политическом пространстве, потому что Кремлю, а точнее в данном случае ФСБ, будет так удобнее.
Хорошо, ну вот Алексей Навальный. Алексей Навальный серьезно влиял на политическую ситуацию в России. Разоблачения, так сказать, были серьезные. Он был отравлен, все-таки вылечился частично и вернулся в Россию. Как считаете вы, он сделал ошибку, что вернулся? Может быть, надо было действовать из эмиграции?
Я много раз говорил о том, что поступки героические можно комментировать, но нельзя осуждать. Потому что этот поступок, безусловно, был мужественный, и Алексей платит сейчас самую высокую цену за свое решение. Но если посмотреть на это с точки зрения политической целесообразности, то совершенно очевидно, что, будучи на свободе в эмиграции, он бы мог сделать гораздо больше. для того, чтобы продвигать вопросы санкций и, на самом деле, доводить до мнения западного истеблишмента и западного общественного мнения очень простую мысль. Режим Путина представляет угрозу для всех. Это экзистенциальная угроза, потому что Путин не столько империалист, сколько он проводник вот этой идеи доминации силы. То есть вот вся конструкция, на которой выстраивался мир после Второй мировой войны, она сегодня находится под угрозой. И именно Путин является как бы главным источником вот этого зла. И не случайно практически все горячие точки планеты сегодня, они, в общем, имеют такую связь, такую паутинку связи с центром в Москве. Посмотрите на Сирию, на Венесуэлу, практически везде. Мы везде найдем, на тот же Хамас, вот, мы везде найдем след путинских эмиссаров. Я уже не говорю про многочисленные конфликты, которые сейчас идут в Африке. И поэтому Навальный, учитывая его авторитет и то внимание, с которым к нему относились западные политики, и те возможности, которые перед ним открывались, как у де-факто лидера российской оппозиции, конечно, мог бы оказать существенное влияние на изменение этого климата политического. А да, конечно, арест Навального – это судебный беспредел в его отношении, арест его сторонников. Все это создало напряжение, и на какой-то момент это действительно там заполонило страницы газет, медии всего мира. Но это все на самом деле проходит, и в какой-то мере, я думаю, что Навальный допустил тот же просчет, что и Ходорковский в 2003 году. Им казалось, что власть не готова пойти на крайние меры. А Путин понял, что он вполне может это сделать. В 2003 году была одна ситуация, Путин правильно рассчитал, что набирающая силы российская олигархия мечтает о беспредельном воровстве, а не об интеграции в свободный мир. Поэтому арест Ходорковского по-настоящему приветствовался. И так называемые российские сислибы во главе с Чубайсом, они по существу поддержали Путина в этом решении. Что касается ситуации с Навальным вот уже в начале этого года, то опять возникла иллюзия, что Запад готов будет резко противодействовать Путину и пойти по пути жестких санкций, если Навальный будет арестован. Увы, мы видим, что на сегодняшний день западный истеблишмент к этому не готов, а западное общественное мнение до сих пор не понимает, почему путинская Россия является реальным врагом. Это делает параллели с холодной войной несколько несвоевременными, потому что во времена холодной войны все политические силы свободного мира четко воспринимали СССР как врага. Да, были периоды там больше напряженности, были периоды разрядки, тем не менее было понятно, что это была эпоха противостояния. К сожалению, на сегодняшний день такого ясного понимания в свободном мире нету. И одна из причин – это многочисленные формы активности внутри страны. Вот все эти так называемые выборы, вся эта политическая активность, которая много лет создавала иллюзию того, что в России есть возможность изменить курс вот от агрессивно-путинского к такому хорошему медведевскому. И я много говорил об этом, и мои коллеги говорили о том, что за эту иллюзию придется дорого заплатить. Потому что в момент, когда Путин перейдет к самым решительным действиям по разгрому оппозиции и к внешней агрессии, западное общественное мнение, естественно, западные политики будут совершенно не готовы к тому, чтобы противодействовать этому адекватными мерами.
Я напомню, что у нас в эфире Гарри Каспаров. Мы вернемся еще к теме отношений Запада и России. Но вот у меня вопрос, как раз связанный с поведением соратников Алексея Навального. Вот уже после новых свежих этих репрессий Леонид Волков пишет: «Надо налечь всеми силами на умное голосование, которое и было придумано для той ситуации, когда никаких нормальных кандидатов на выборах нет, но мы все равно хотим использовать низкий рейтинг партии власти, чтобы сломать ей всю игру». Ну, вот я понимаю, что сейчас последует жесткий комментарий, но все-таки сломать-то игру Кремлю можно как-то?
А кто сказал, что игра Кремля ограничивается Единой Россией? Вот мы что, всерьез будем обсуждать вопрос, что Единая Россия является ключевым элементом властной конструкции? Мы имеем фашистскую диктатуру с диктатором и всевластием ФСБ, КГБ, как хотите называть эту организацию. Совершенно очевидно, что Единая Россия, при всей, как говорится, важности этого элемента конструкции, она вполне заменима. и что мы ждем от коммунистов, жириновцев, или там, кто там еще там появился сейчас, прилепинцы и прочие, мы что, ждем от них каких-то действий по борьбе с властью? Они часть властной конструкции, это те, кого пускают поиграть на этом поле для того, чтобы сохранять видимость конкуренции. Это очень важный момент, вот я буквально несколько минут назад об этом говорил. Те, кто управляют сегодня Россией, понимают, что полное закручивание гаек, трансформация России уже де юре в Советский Союз, ликвидация вот этой иллюзорной многопартийности, она очень скоро приведет Запад к пониманию того, что это реальное противостояние, что это там, новая холодная война, гибридная война, называть можно как угодно. А вот продолжение этой иллюзорной активности позволяет поддерживать вот этот так называемый баланс, и поэтому многие умиротворители на Западе, и в первую очередь в Европе, конечно, и в том числе и в Соединенных Штатах Америки, они постоянно говорят о том, что нельзя прерывать диалог, надо искать возможности взаимодействия. Когда стоял вопрос о возвращении России в парламентскую ассамблею Совета Европы, я написал очень жесткое открытое письмо министру иностранных дел Германии о том, что это приведет только к ухудшению ситуации. Россия нарушает все правила и просто не имеет права там находиться, потому что это по факту будет оправданием всех ее агрессивных действий, включая аннексию Крыма и развязывание войны на востоке Украины. Но в ответ, ну, не напрямую в ответ, но тем не менее, по факту ответ был, ну, только десятки российских НКО там и прочих организаций подписали письмо о том, что это поможет гражданскому обществу. Ну и как это помогло гражданскому обществу? Опять, мне не очень хочется вступать в этот спор именно потому, что он связан с именем Навального. Алексей Навальный находится в тюрьме сейчас. И любая критика человека, сидящего в тюрьме, она, на мой взгляд, в общем, всегда будет нести какой-то характер, я бы не сказал о моральности, но ущербности. Это неравный спор. Но то, что Леонид Волков в условиях, когда Навальный уже находится в застенках и, скорее всего, будет получать новые сроки, и, увы, мне кажется, трудно ожидать, что он выйдет на свободу, пока Путин будет находиться у власти, в этой ситуации продолжает нести, пардон, бред о том, что какое-то умное голосование может что-то изменить в России, это ровным счетом подыгрывать власти. Это же прекрасная игра. Она же на самом деле позволяет Кириенко и его администрации быть в игре. Это же прекрасно. Им есть с кем бороться. Они могут создавать иллюзию вот этой борьбы и, главное, оправдывать собственное существование. Там Единая Россия проводит праймериз. Мы что, всерьез будем говорить, что эти праймериз кого-то интересуют? Это борьба кланов. Вот почитайте просто все телеграм-каналы, которые так или иначе связаны с властью. Там доносы друг на друга, губернатор сказал то, административный ресурс перешел туда. Но в конце концов это все распределение ресурсов, право своровать что-то, право получить возможность выкачивать деньги за счет того, что ты обладаешь какими-то рычагами власти. Никакого отношения к демократии это не имеет. Просто мы сегодня видим такую интригу византийского дворца, вот такого феодально-мафиозного плана, которая сопровождается многочисленными кампаниями разоблачения. Также мы понимаем, что эти компании никого не интересуют, пока они не попадают вот в прицел разборки между сильными группировками. Ну что, мы же хорошо понимаем, там Чайка и его семья уголовники просто. Ну и что? Но Чайка получает какой там первой степени, да, орден заслуги перед Отечеством. И все, тема закрылась. Можно рассказать сколько угодно про его сыновей, которые там наживаются на мусоре, еще бог знает на чем. Главный начальник продемонстрировал, что этот человек вне сегодня критики, его семью надо оставать в покое. Поэтому продолжение этой активности, которая периодически будоражит то, что еще осталось в России живое, и сохранение иллюзии о том, что выборный процесс, он вообще на что-то влияет, ну, опять, сколько раз можно наступать на грабли, получать один и тот же результат, а потом говорить, ну вот в следующий раз у нас обязательно получится.
Хорошо, но хотелось бы, чтобы вы сформулировали некоторую альтернативу. Вот говорят, что есть варианты. Уход в подполье, присоединение к системной оппозиции, там, участие в региональных каких-то протестах. Ну и, наконец, какая-то деятельность из эмиграции. Хотя это тоже сложно, поскольку власть, даже если создается какой-то координационный механизм, о котором вы говорили, это ваши коллеги на форуме «Свободной России», власть создает барьеры для интернета, пытается давить на крупные западные компании типа Твиттера и Фейсбука, там, штрафовать их, закрываться и так далее. А где альтернатива?
Во-первых, понятно, что никакого подполья сегодня быть не может. Вооруженное сопротивление является абсурдом. Региональные протесты, если они проходят, прекрасно, но также понятно, власти пока хватает ресурса их давить. Главное – это финансовый ресурс, который располагает власть. Этот финансовый ресурс приходит из-за границы. Пока Россия остается частью вот этого мирового экономического пространства, пока нефть, газ, другие природные ресурсы России являются важнейшим фактором вот этого экономического обмена, рассчитывать на то, что этот ресурс истощится, не приходится. Вот сейчас ты сказал о том, что пытаются давить на западные компании. Правильно. Так надо давить на эти компании с другой стороны. Надо лоббировать законы в Америке, которые не позволили бы им прогибаться перед российскими мафиози, перед там, китайскими диктаторами. То есть это на самом деле борьба, которая имеет смысл, потому что она может нанести ущерб. И совершенно очевидно, конечно. Реальные санкции, настоящие жесткие санкции, как индивидуальные, так и секторальные, это то, что может сломать хребет любому режиму, который опирается на, исключительно на торговлю ресурсами. Но если действовать по-другому, если продолжать, как говорится, подпитывать этими иллюзиями западный истеблишмент, в котором очень много желающих сказать, ну какие санкции, что вы смеетесь, мы же создаем проблемы российскому обществу. Мы же не можем оставлять людей без возможности обращаться в Европейский суд по правам человека. Как этот суд там, как решение этого суда по Навальному воспринималось в России? Плевать просто. Путину необходимо поддерживать, и он это понимает, и понимает его окружение, вот эту связку с западным миром, который делает Россию частью цивилизованного пространства, без каких-либо обязательств выполнять эти договора и все подписанные документы, если это их не удовлетворяет. Мы часть мирового пространства политического, мы готовы участвовать в разговорах, но если мы хотим анонсировать Крым, мы это анонсируем Крым. Если мы хотим развязать войну, мы развязываем войну. Если мы хотим там, дать добро Асаду на использование химического оружия, мы это делаем. Вот это их идеал. И, к сожалению, на сегодняшний день противодействие вот этой такой гибридной войне, оно пока явно отстает от требований времени. И поэтому, как бы презрительно не относились к эмигрантской деятельности те, кто агитировал за продолжение оппозиционной деятельности в России, другого варианта нет. Кроме того, мы же понимаем, практически все сегодня, кто в последние годы кривил губы, указывая на нас, о том, что то, что мы делаем, никому не нужно, сейчас тоже находится в эмиграции. Поэтому как бы спор тоже завершился здесь. Другое дело, что в эмиграции можно вести себя по-разному. И мне бы очень хотелось, чтобы наша правота была признана не вообще, это не спор не исторический, не идеологический, просто он имеет практическое наполнение. Нам нужно объединять усилия для того, чтобы Запад признал путинскую Россию конкретным врагом и начал действовать, исходя из логики вот этой гибридной войны, которую Путин против них ведет. А пока этого не произойдет, финансовые ресурсы путинского режима будут безграничны. И поэтому любые возможности подорвать его изнутри, они будут всегда купироваться деньгами. При этом мы все равно видим, что уровень жизни падает, потому что даже при этих ресурсах уровень коррупции возрастает. Просто бюрократии становится больше, потому что уже идут дети, там, да, даже внуки идут, то есть семьи разрастаются. И, естественно, нужно все больше и больше денег, больше ресурсов для того, чтобы поддерживать вот жизнеобеспечение этой постоянно растущей мафиозной структуры. Но все равно, пока ресурс для поддержания лояльности бюрократии, а главное для поддержания лояльности силовых структур, он присутствует. И пока в глазах бюрократии, в глазах силовиков, в глазах вот всей этой разномастной мафиозной структуры, которая сегодня захватила Россию, Путин представляется гарантом того, что там праздник жизни у них не закончится.
Хорошо, ну вот предположим, Европа и Соединенные Штаты, они проглядели такой тоталитарный реванш, не читали Владимира Сорокина. Ну вот, предположим, ситуация сейчас такова, что господин Байден назвал Путина убийцей, а теперь решил с ним встретиться. Каков ваш взгляд на такой диалог? Будут ли сделаны очередные уступки путинскому режиму или все-таки будет заявлена жесткая позиция Запада?
Уступкой является уже сам факт встречи. Я не думаю, что на ней будут достигнуты какие-то договоренности. Я думаю, Байден прекрасно понимает, как говорится, с кем он имеет дело. Но то, что он поддался давлению группы соглашателей в своей администрации, возглавляемой в первую очередь Джоном Керри, бывшим госсекретарем США, ныне ответственным за так называемую «зеленую повестку», это, конечно, это очень тревожный звонок. И я понимаю, что у Байдена много проблем. Как бы одна из них – это выстраивание по новой отношения с европейскими союзниками. А сегодня на европейском континенте две ведущие страны – Германия и Франция – они явно выступают за изменение подхода к России. Это, я не знаю, то ли прагматизм, то ли еще какие-то более такие скрытые факторы. Но и Меркель, и Макрон сегодня занимают позицию, которую иначе как близорукой по отношению к, именно к Европе. Я уж не говорю про Россию, про стратегические интересы Европы назвать нельзя. Итог встречи, мне кажется, он предопределен, потому что Путин интересует сам факт фотографии с Байденом. По существу Байден с предложением встречи денонсировал свои слова, когда он назвал Путина убийцей. Путин и есть убийца, и Байден это хорошо знает. Но сама встреча, она не несет никакого принципиального содержания. И, кстати, поэтому спикер Белого дома, вот Джин Псаки, она так и не смогла ответить на вопрос, а с чем Америка приедет на встречу. Когда Рейган встречался с Горбачевым, было понятно, там была целая повестка, связанная со снижением международной напряженности, с документами по разоружению. А сегодня такой повестки нету. И это означает, что Путин получил то, что ему было необходимо, именно сам факт встречи, признание того, что он является незаменимым партнером для Запада, пусть даже и как бы враждебным, но в целом все равно с ним мы должны иметь дело. А что там произойдет на встрече, так не имеет никакого значения. Ну, конечно, могут быть совсем плохие варианты, если американская администрация пойдет на какие-то уступки. Хотя мне трудно понять, в чем там могут уступки, потому что по украинской теме Америка занимает достаточно принципиальную позицию. С точки зрения нефтепровода, Северный поток, он уже достроен. Газопровода, пардон. Он уже достроен, поэтому Байден также считает, что ввязываться в эту войну ему уже поздно. Наверное, будет какое-то обсуждение этой зеленой повестки. И, к сожалению, здесь вот Байден находится под мощнейшим давлением прогрессистского лобби в своей партии, которое за пустые обещания Путина или там Си Цзиньпиня о том, что случится через 10 или 20 лет, готовы сегодня жертвовать интересами конкретных людей. Неважно, это связано с российской повесткой, с российской демократией или с там, геноцидом уйгуров в Китае.
Ну, а вы не думаете, что все-таки может быть достигнуто какое-то, ну, принципиальное соглашение, например, о том, чтобы прекратилась дестабилизация Украины хотя бы со стороны России, так сказать, в Донбассе?
Я не понимаю, о каком соглашении можете речь. Россия уже захватила часть Украины, и что такое дестабилизация в Донбассе? Дестабилизация в Донбассе прекращается очень просто, когда Америка объявляет о том, что она поставляет Украине современное оружие. И дестабилизация заканчивается немедленно просто. Как только станет очевидно, что цена агрессии слишком высока, никакой дестабилизации не будет. В этом плане диктаторы, они же ведут себя как мафиози, как бандиты. Они готовы нападать, когда считают, что не будет ответа. Любые договоренности не стоят бумажки, на которые они подписаны. Как только Путин сочтет, что у него есть какой-то интерес и выгода к развязыванию нового этапа войны, он это будет делать. Если будет считать, что Украина слаба, и он может захватить какие-то новые территории. Договоренности абсолютно бессмысленны. Да, Путин может пообещать, что там Россия там будет вести себя там дружески, хотя никогда он не признает, что Россия стояла за атаками, кибератаками на Америку. Для того, чтобы остановить вот эту гибридную войну, не надо встречаться с Путиным. Ну, можно по зубу поговорить. Для этого достаточно занять жесткую позицию. Тот ущерб, который Америка может нанести всей российской инфраструктуре, киберинфраструктуре, он в течение, там, я не знаю, 5 минут, он гораздо больше того, что могут сделать все российские хакеры за год. Но для этого нужна политическая воля. Пока не будет продемонстрирована политическая воля, что Запад готов противостоять, так как в 1946 году Трумэн, который выслушал Черчилля, и принял решение о создании всех ключевых институтов базовых, которые в итоге остановили экспансию коммунизма, а потом и привели к победе в холодной войне, пока не будет продемонстрирована эта политическая воля, ничего происходить не будет. А вот для того, чтобы эта воля появилась, надо работать именно здесь. Именно здесь проходит главный фронт сегодня противодействия путинской диктатуре. Ничего внутри России сделать невозможно, пока не будет нанесено геополитическое поражение. Я об этом говорил много раз и хочу повторить еще раз. И не надо вот распространять иллюзии как внутри страны, так и за рубежом. А те, кто пытаются сегодня, пытаются все-таки находить какие-то вот зазоры вот в этом, в уже практически полностью забетонированном политическом пространстве, они по факту играют на руку путинскому режиму. Потому что эти иллюзии продолжают использоваться активно западными сторонниками Путина, лоббистами, которых сегодня гораздо больше, чем в советские времена. Потому что Путин опирается не на идеологию, а на конкретные коммерческие интересы. И располагает таким объемом средств для подкупа и проведения собственной политической линии, которой не располагал, по-моему, ни один правитель в истории человечества.
Путину удалось, безусловно, создать такой черный интернационал или там священный союз диктаторов. Вот вы говорите о противостоянии на политическом поле. Россия, Путин поддерживает, так сказать, таких вот союзников, ну, например, Лукашенко, платит из российского бюджета огромные деньги за сохранение недееспособного экономически режима, который терроризирует население Беларуси. Ну, например, вот Беларусь, она может стать таким полем геополитического поражения путинской России?
На самом деле не может, как, причем, и Украина, а должны. Должны стать. Это та площадка, на которой может действительно решиться судьба диктатуры в России. Для Путина чувствительны были бы любые удары. Если сегодня Америка заняла бы жесткую позицию, добилась бы, наконец, свержения бандитского режима наркоторговца Мадуро в Венесуэле, это тоже было бы ударом по Путину. Я уже не говорю про то, что Америка упустила несколько возможностей закончить бесславно карьеру дамасского мясника, бандита и убийцы, который использовал химическое оружие против своих людей, Башара Аль-Асада. И Путин воспользовался этим и создал, по сути, новый форпост на Ближнем Востоке. Ликвидация этого очага диктатуры, терроризма, она бы тоже ударила по Путину. Любое поражение диктатуры в мире бьет по Путину. Но ничего не может оказаться более тяжелым и может быть, даже смертельным, чем поражение в Украине и Беларуси. В Украине Запад потихоньку начинает как бы осознавать это, но тем не менее все равно еще далеко до того момента, когда Украина получит полную безоговорочную поддержку как линия фронта сегодня с путинской диктатурой. А что касается Беларуси, да, вот сейчас было сказано, что путинский режим поддерживает белорусского диктатора на плаву и его разваливающуюся экономику. Тем не менее, крупные белорусские заводы, они все равно продолжают продавать продукцию на Запад. И вот здесь есть колоссальный ресурс, который Запад пока не готов использовать, прекратить покупать эту продукцию. И это наверняка, как бы, ускорит процесс полного отторжения Лукашенко уже среди рабочего класса. Потому что мы видели, были попытки проведения забастовок. Но пока у него все-таки еще есть свой ресурс. У Путина не хватит денег, чтобы поддерживать всю Беларусь. Если вдруг выяснится, что продукция, там, скажем, там Белкалия, вот, а она бойкотируется западными покупателями. Да, я понимаю, это все это экономические цепочки, сложности, но опять вначале стоит политическая воля. В Беларуси совершенно очевидно сложилась ситуация, когда значительная часть населения страны, мы говорим про цифру гораздо больше 50%, там 60, 70, может быть 75%, отторгает режим Лукашенко. И в этой ситуации Запад пока не готов встать на сторону белорусского народа. Да, встреча с Тихановской, там какие-то жесты, сейчас там закрывают из-за бандитизма воздушного пространства над Белоруссией, зоны пролетов. Да, Белавия сейчас фактически бойкотируется западными странами. Но это опять недостаточно. Это все равно тактические действия. Отсутствует стратегическая линия, направленная на смену режима. Вот надо прекратить вот здесь стыдиться этого. Да, речь идет именно о смене режима. Потому что режим Лукашенко это угроза опять не только самим белорусам, не только Европе. Это вообще, в принципе, угроза вот самому мировому правопорядку, в котором мы привыкли жить. Потому что факт угона самолета показывает, что диктатор сегодня вообще не ограничен ничем. Ирландский самолет, который летел в пространстве Евросоюза, он может просто быть угнан и посажен в Минск. А это свидетельство того, что вообще правил никаких больше нет. И также очевидно, что Лукашенко действовал в той же парадигме, что и Асад, который знал, что он может употреблять химическое оружие против своих граждан, потому что за ним стоит Путин. Я не сомневаюсь, что Путин был осведомлен о этих действиях. И это, на самом деле, еще один сигнал Байдену, что делаем, что хотим, потому что ничего нам за это не будет. И понятно, что напрямую сегодня атаковать самого Путина им гораздо сложнее, но уж Лукашенко представляет достаточно идеальный объект для атаки. Это опять логика холодной войны. Есть так называемые прокси-войны. И Беларусь, и Украина представляют себе сегодня идеальные страны, на которых Запад может встать на сторону демократии и это поставить перед Путиным и его мафиозным государством серьезнейшие проблемы.
Игорь Кимович, а как вы восприняли интервью господина Медведева, который жалуется на то, что отношения между Москвой и Западом драматически ухудшились, хуже, чем в холодной войне? Во время холодной войны Запад не вводил индивидуальные санкции в отношении Хрущева, Брежнева, членов Политбюро и Верховного Совета. Сейчас же эти санкции вводятся, и, по мнению Медведева, обрываются каналы для коммуникации. Это не признак некой дрожи в коленках части путинской бюрократии.
А кто это такой Медведев? Напомните.
Пожалуйста. Ну, все-таки он в Совете Безопасности такая фигура и бывший президент.
Я уже забыл о существовании такого человека. Какое он имеет вообще отношение к российской политике?
Да он еще Единую Россию возглавляет, между прочим.
Единая Россия тоже никакого отношения к российской политике не имеет. Политика делается в другом месте. Вот, давайте поговорим о том, что говорит Патрушев, например, вот, или Бортников, нет, ну, вот это важные вещи. А что говорит Лавров, а что, кстати, говорит Кадыров. Это точки зрения, которые являются определяющими. А точка зрения, это как у Медведева, она вообще никакого отношения к российской политике не имеет. Не знаю, дрожь в коленках, не дрожь в коленках, это настолько незначительные, как бы незначительные колебания на поверхности воды, что я бы как бы даже не отвлекался, не терял бы драгоценное время нашего интервью на разбор высказываний этого персонажа.
Ну, видите, вы же говорите, что любой вариант после Путина будет лучше, чем Путин. Но ведь есть как раз и одиозные фигуры, как тот же Николай Патрушев или Бортников, они могут быть, надо сказать, покруче Владимира Владимировича. Нет?
Еще раз говорю, о каком покруче можно говорить? Потому что диктатура, она на самом деле выстраивается долго. Это такой процесс сложный. Вот сколько раз мы слышали, если есть в окружении Сталина, есть какие-то там вообще ястребы, будет еще хуже. Падение диктатора, смерть диктатора, неважно, уход диктатора с политической сцены неизбежно приводит к переформатированию режима. Поэтому никакие Патрушевы, Бортниковы, насколько они не были важны сегодня при Путине, не могут захватить всю власть, потому что начинается борьба внутри кланов, пока не будет выстроен новый баланс. И этот новый баланс всегда оказывается более, скажем, умеренным, именно в силу того, что он становится частью договоренности между разными кланами. Пусть это мафиозные кланы, но они начинают договариваться. Им приходится искать компромиссы. И в этих условиях власть всегда начинает смягчаться. Это то, что случилось в 1953 году. Это то, что случилось, когда начала уходить старая гвардия. Там не просто смерть Брежнева, а там процесс как бы ухода старой гвардии и появления новых людей. То есть на самом деле, как только меняется структура власти, связанная с тем, что уходит ее позвоночник, вот ее основа, то начинается процесс поиска нового баланса. И этот процесс всегда приводит к определенным послаблениям. Кстати, то же самое, в принципе, было и в Китае после смерти Мао Цзэдуна. Вот, то есть, на самом деле, тоже процессы всегда идут в одну сторону. Потом они могут, на самом деле, поменять тренд. Вот, совершенно очевидно, что любой сценарий, связанный с исчезновением Путина, не будем говорить по каким причинам, он будет для России благоприятным.
Хорошо, я хотел вас спросить еще о деталях вот политической деятельности того же форума о свободной России. Скажем, вот у вас есть такой иллюстрационный как бы на будущее список Путина. Там вот опять 52 фигуранта добавилось от Антона Войно, руководителя администрации президента, до каких-то сотрудников телеканала Russia Today, там не очень, так сказать, важных, на мой взгляд. В чем смысл составления таких списков?
На самом деле, это не вопрос составления только этих списков. Это на самом деле вопрос подготовки к будущему. Будущее, оно наступит, как бы, рано или поздно оно наступит. И совершенно очевидно, что в момент, когда это будущее наступит, будут стоять перед Россией, перед теми, кто хочет помочь России вернуться на цивилизованную стезю развития человечества, будут стоять первоочередные задачи. Будет не до того, чтобы готовить иллюстрационные списки, там, заниматься вот такой исследовательской работой, готовить какие-то программные документы. Вот ровно этим занимается сейчас форум. Мне кажется, нам важно быть готовым к этому моменту, который неизбежно наступит, может быть, не так скоро, как нам хотелось бы, но надо к тому дню, когда этот момент наступит, нам надо подойти во всеоружии. И иллюстрационные списки очень важны, потому что без зачистки этого болота, с его миазмами идеологическими, мафиозными, России не выкарабкаться никогда. Надежда на то, что вы можете использовать частично вот нынешний государственный аппарат для решения задач построения новой России, там, прекрасной России будущего, они, на мой взгляд, иллюзорны. Это очень наивное предположение. И, в общем, мы должны помнить уроки 91-го года. А к этому мы сейчас и готовимся. И мне кажется, что сейчас с учетом дальнейшего ухудшения ситуации в России мы получаем возможность работать с разными группами политическими, с разными людьми. И, соответственно, интеллектуальный ресурс, на который будет опираться форум, он увеличивается. И такое расширенное меню последнего форума, который прошел, естественно, в онлайне, оно демонстрирует то, что к работе форума привлекают все новые и новые люди. Потому что понимают, что работа, которая проходит на форуме, она исключительно важна. Пусть она не имеет немедленного выхода сегодня, ну, ровно потому, что в России там напрямую ничего не происходит. Но и деятельность по санкциям, и деятельность по подготовке документов для будущего, и составление иллюстрационных списков – это та работа, которой надо заниматься уже сегодня.
А, кстати говоря, как выглядит все-таки прекрасная Россия будущего, если можно в двух словах хотя бы? Вот позитивный образ.
В двух словах позитивный образ нарисовать всегда довольно сложно. Россия, на мой взгляд, является частью евроатлантической цивилизации. И я вижу в будущем Россию частью вот этого нового мирового устройства, в котором совершенно очевидно евроатлантическая цивилизация столкнется с агрессивными устремлениями Китая. И России надо будет в этом противостоянии выбирать позицию. Сегодняшняя путинская Россия неизбежно станет сырьевым придатком Китая, и по существу как фактор мировой политики рано или поздно прекратит свое существование. На мой взгляд, будущее России, прекрасная Россия будущего, это, конечно, государство, ориентированное на евроатлантические ценности, не обязательно в тех же географических границах, что проходит сегодня, потому что вполне возможно будут части российского государства, в которых возобладает другая точка зрения. И в данном случае я считаю, что принцип Российской Федерации должен соблюдаться. Если кому-то хочется уходить и выстраивать собственное прекрасное будущее, пожалуйста, Россия не должна никого удерживать. Но я думаю, что подавляющее большинство областей, регионов России, они действительно могут стать частью этого евроатлантического от пространства от Атлантики до Тихого океана, то есть, я говорю, дорога от Лиссабона до Владивостока, которая будет обеспечивать соответствующий уровень жизни и права тем, кто населяет это пространство. И, естественно, станет барьером на пути китайского империализма, потому что надо назвать вещи своими именами. Китай является сегодня, безусловно, главной империалистической угрозой свободному миру. И учитывая ресурсы Китая и ужесточение коммунистической диктатуры, можно не сомневаться, что это противостояние с Америкой, с свободным миром будет принимать все более такие жесткие формы. То есть это новый этап противостояния, скорее всего, вообще истории человечества. Какие должны быть конфликты. И я вижу Россию, свободную Россию, прекрасную Россию будущего, как важнейший фактор противостояния этой агрессии. И это, безусловно, поможет там, используя свои ресурсы, интеллектуальные ресурсы, природные ресурсы, стать стать частью глобальных решений, а не оставаться постоянным источником проблем.
Ну, у нас подошло время для опроса. Собственно, мы вернемся к началу нашей передачи и послушаем, что москвичи говорят о политических репрессиях.
Какова причина новых политических репрессий?
Эти вещи мы понимаем, чем связаны.
Возможно, с выборами.
У нас сложная ситуация с политикой, независимой политикой в России.
Но то, что у нас сейчас репрессии как бы возвращаются, которые когда-то были, и мы думали, что они не вернутся, это факт. Что рты затыкают, незаконные действия со стороны власти, это факт. Тут не то, что одна какая-то причина. Дело в том, что у нас авторитарное общество сейчас. И со всеми вытекает. А в Беларуси что происходит? То есть я считаю, что это признаки авторитарного общества необходимы, как бы необходимы, как лагеря были в тоталитарном обществе.
Репрессии всегда можно связать с одним и тем же. Соответственно, кто как голова высовывается из болота, значит, пум, надо обратно. Поэтому, соответственно, репрессии были, будут. Это часть нашего российского менталитета, на самом деле, вот и все. Конечно, надо всегда отвечать на вопрос, кому это выгодно, и тогда станет понятно, для чего делать то или иное действие.
Я думаю, коррупция. Власть вообще хочет все подавить на корню. Ну, чтобы не было ни оппозиционеров у нас, чтобы все сидели тихо, ровно. Какую-то имитацию сделать своих каких-то оппозиционеров. А те, кто реально против власти, они будут сажать.
Да, конечно, с выборами. Людей надо отсечь, и все.
И с выборами, и с текущей ситуацией. То есть репрессии уже, а все открытым текстом. Никто не скрывает свои намерения бороться с оппозицией жестко. Если раньше это как-то было прикрыто, чтобы резонанса никакого не вызывать в обществе, то сейчас просто цинично. То есть двух зайцев одним выстрелом. Сейчас пару уголовных дел завести, и все, и человек уже в выборах участвовать не будет ни в этих, ни в следующих, никаких других, пока власть не поменяется.
Гарри Кимович, в завершение. Вы верите в изменение сознания россиян? Вот по опросу, кажется, люди начинают что-то понимать.
Да, безусловно, вот то, что мы сейчас услышали, является позитивной информацией, потому что люди четко противопоставляют как бы общество и власть. И эта власть не собирается служить обществу, более того, готовы использовать любые методы, в глазах многих говорящих это методы незаконные, для того, чтобы эту власть сохранять. И этот тренд, на самом деле, понятно, что этот тренд будет распространяться по всей стране, это все-таки мы говорим пока про крупные мегаполисы, но эти настроения, они будут усугубляться в связи с неизбежным падением уровня жизни. Поэтому это тот процесс, который идет сам по себе, мы видим, что он продолжается, но мы напрямую на него повлиять не можем. Все, что мы можем сделать, это усугублять международную изоляцию путинского режима и лишать их экономической базы для поддержания собственной власти в России.
Спасибо. Я благодарю Гарри Каспарова, который был с нами сегодня в программе «Лицом к событию» и вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое это будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».